Гулко пронеслись над проснувшимся городом первые удары соборного колокола, радостно откликнулись на них с других колоколен, загудели, зазвенели могучие звуки, и трепещущей могучей волной, повисшей в освежившемся ночным ветерком воздухе, далеким эхом раскатились по окрестностям города. К церквам в разных направлениях потянулись богомольцы, особенно много их шло по направлению к монастырю, где на этот раз служил архиерей. Отцу Павлу пришлось пройти значительное расстояние, прежде чем добраться до монастыря. Когда он вошел в обширный монастырский собор, служба уже шла. Приближалось время присуществления столь обычной при архиерейских служениях. Какая-то благоговейная тишина царила в алтаре. Величественная фигура святителя, казалось, застыла в молитвенном напряжении. Молча неподвижно стояли священники, серьезные и глубоко сосредоточенные. Глаза их были устремлены на святой престол. Уста шептали молитвы. Во взоре выражалось чувство томительного ожидания. Бившихся незримыми токами через видимое небо к невидимому Богу, оборвется обратный ток Христовой благодати, и останется небо без ответа. И они уйдут от святого престола неудовлетворенные и смущенные, и нельзя будет им смелыми и ясными глазами взглянуть на эту толпу молящихся, собравшуюся в надежде получения благодати и оставшуюся обманутой, благодаря бессилию их духовных своих посредников между небом и землей. Священный трепет охватил отца Павла. Невольно вспомнились ему рассказы палестинских путешественников о нисхождении святого огня в Великую Субботу у гроба Господня. Вот многотысячная толпа паломников многих национальностей наполнила храм. Все с напряжением ждут таинственного момента. Взоры всех обращены на патриарха. Медленно тянется время, но близится торжественный момент. Толпа то зашумит, слыхнется, то снова замрет в ожидании. С полным сознанием лежащей на нем ответственности идет патриарх в часовню гроба Господня. Здесь, перед мраморной доской, лежащей на месте, где лежало тело Иисусова, падает он ниц в горячей молитве, умоляя Господа о ниспослании огня. Проходит в томлении минута. Одна, другая, третья на холодном полу напрягает последние силы и весь уходит в молитву. Холодный пот выступает у него на лбу. Вдруг маленькая искорка. За ней другая, третья, засверкали над доской. Радостный поднимается с полу святитель, спешит зажечь о них пух свечей и торжествующе выносит его народу. Ликует толпа, хватает огонь, целует руки, ноги, одежду святителя. А он, изможденный и крайне усталый, в трениях, с которыми он произносил положенные по служебнику возгласы. Чувство недоумения охватило отца Павла, когда он прислушался к голосу владыки. Странно, голос этот показался ему знакомым. Но напрасно отец Павел напрягал свою память. Он никак не мог вспомнить, где именно он слышал этот голос и кому он принадлежал. С живейшим нетерпением стал он ожидать, когда владыка обернется лицом к народу. Кончился момент присуществления святых даров. «Аминь, аминь, аминь!» Раскатился по алтарю радостный вздох протодиакона. И все священнодействовавшие, осенив себя крестным знамением, в порыве сердечного благодарения Богу упали ниц перед его святым престолом. По ходу службы отец Павел знал, что еще 2-3 возгласа, и владыка обернется к народу преподать ему благословение. Он нетерпеливо подвинулся вперед и, сам не замечая того, отстранил рукой стоящую впереди какую-то даму, огромная шляпа которой мешала ему видеть царские врата. Дама обернулась, что-то обидчиво заговорила, но отец Павел не успел расслышать. В это время в царских вратах показалась фигура архиерея с лицом, обращенным к народу. Быстро вскинул на него глаза отец Павел и остолбенел. Перед ним... В архиерейском облачении с митрой на голове стоял пароходский батюшка. Он прошептал почти вслух: «Отец Павел, ведь это я ему предложил водочки-то!» Кое-как дослушал он обедню и, не дожидаясь расхода молящихся, быстро направился к выходу, порешив в уме в тот же день выехать из города. «Батюшка! А батюшка!» — послышалось сзади отца Павла. Он обернулся и увидал догонявшего его стихащика. «Владыка приказал вам сказать, чтобы вы пришли к нему в следующее воскресенье, вечером, непременно!» «Ну, пропал я, — подумал отец, — в самом видном месте храма монастырского, и составляла его главную святыню и единственную славу огромнейшего монастыря. Незадолго до прибытия в епархию нового владыки икона была украдена. Ахнули православные, услыхав об этом небывалом еще в истории России кощунственном святотатстве. Розыски не привели ни к чему. Икона погибла для монастыря безвозвратно. Много обвинений посыпалось на монастырскую братью за то, что не смогли уберечь святыню. Доля правды была в этих обвинениях. Монастырь был огорожен высокой каменной стеной, перелезть через которую не пришло бы в голову ни одному вору. Но в одном месте, где монастырь соприкасался с частным владением, вместо каменной стены протянулся низенький дощатый заборчик. Отсюда, видно, не ожидали никакой опасности. Через это-то место и забрались воры. Этим же путем унесли они икону. Русский человек задним умом крепок. Только после похищения святыни пришла монахам мысль обезопасить это место. Протянуть и здесь тоже казенную стену. Мысль эта была приведена в исполнение с большим усердием. И теперь на месте прежнего деревянного заборчика высилась огромная каменная стена, через которую действительно и ворону страшно было перелететь. Отец игумен справедливо гордился этой постройкой. К ней-то он и повел владыку, пастись стенами да запорами в старину. Когда разбойничали только на больших дорогах, в темном лесу, в полуночное время, когда разбойника или вора можно было узнать даже по наружности. Теперь не то. Сами вы знаете, что воров расплодилось теперь столько, что не хватит рук переловить их всех. Хотите обезопасить себя от воров? Не собирайте сокровищ, которые воры крадут. Если бы оставался чудотворный образ в виде, каким явил его Господь, да будет благословен его дар. Но милости хочу, а не жертвы. Не на вас ли лежит священная обязанность очищать людские жертвы? Не всякая копейка, принесенная в монастырь, чиста, а иной смердит грехом, от которой кровью пахнет. Очищайте же всякое серебро и золото, приносимое сюда, расплавляя и перегоняя его через горнило вашего благочестия. Все, приносимое в монастырь, должно служить лишь подставкой для того светильника, о котором сказано в Евангелии, что его не ставят под спуд. А ведь этот светильник нисколько не будет ярче гореть от того, что дом, в котором он стоит, обложить вы золотом и изнутри, и снаружи. Светильник разгорится ярче тогда, когда вы вольете им масло, елея. Только на елей и в елей должны вы обращать те денежные и прочие приношения, которые поступают в монастырь. Вы хорошо понимаете, о каком елее я веду речь. Побольше этого елея, и тогда ярко разгорится тот свет, о котором сказано, так и да просветится свет ваш пред человеки, якода видит. Как дальше? Обратился вдруг владыка к одному монаху, по всей вероятности страдавшему ожирением. Не ожидавший такого внезапного вопроса, монах смутился и не мог продолжить приведенного евангельского текста. Тут они проводили дни и ночи в молитве, обуздывая похоть плоти рытьем первых келий и новых ходов. Теперь в пещерах никто не жил. Они существовали лишь как достопримечательность монастыря, который показывали богомольцам. В кельях стояли только иконы, возле которых приделаны были кружки, куда богомольцы опускали свои копеечки. Богомольцам, желавшим взглянуть на пещеры, почти при самом входе становилось жутко, а с некоторыми дамами делались игумена. Сколько лет существуют здесь пещеры? Более 100 лет, ваше преосвященство. И за 100 лет, — задумчиво проговорил владыка, — не нашлось ни одного монаха, который, по примеру этих отцов, хоть на вершок бы покопал далее. При выходе из пещеры владыка обратил внимание на тяжелые железные вериги, висевшие на стене, оставшиеся от первых подвижников. Вериги представляли собой тяжелые, почти пудовые обручи, замыкавшиеся на замок. «Вот», — обратился к монахам архиерей, — «вот какими запорами вам надо защищаться от воров. Вот какими стенами, — владыка показал на пещеры, — нужно загораживаться от них». «Ну, где уж нам?» — простодушно ответил владыке один из монахов. «А тогда зачем же вы здесь?» — сказал владыка и молча вопросительно уставился глазами на многочисленную монастырскую братью. Молча стояли монахи. Молча поклонился им архиерей и, не сказав больше ни слова, уехал из монастыря.